Друзья, приветствую. Программа «Чисто конкретная политика». Программа, в которой журналист Дмитрий Иловский и философ Владимир Пастухов разбираются с событиями минувшей недели. Ну, тут событие одно, вы его все прекрасно понимаете. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Давайте не будем вводить людей в заблуждение. Я не столько философ, сколько человек из общества, в хорошем смысле этого слова. Ну, так, около школы жил. А давайте попробуем разобраться.
Действительно, прошло уже полтора дня, можно так сказать. Больше появляется подробностей, больше появляется деталей. Как-то вырисовываются контуры вот этого мероприятия, которое всем сначала назвали пустышкой. Бургером с ни с чем, пирожком с таком, если переводить на русский язык. Владимир Борисович, если я верно понимаю, то вы настаиваете на том, что... победителем из этой встречи, да, бенефициаром явным, оказался Дональд Трамп. Это так?
Ну, в общем, да, я настаивал на том, что он на этой встрече банковал.
Угу.
Понимаете, надо разделять видимость процессов и их реальную прокладку. То есть мы понимаем, что если бы Дональда Трампа не было, то этой встречи бы не состоялась. То есть, при всем при том, водоизмещение Америки и Трампа – это та сила, которая заставляет эти стороны искать компромиссы и идти навстречу друг другу. Я имею в виду многосторонний такой процесс и Европу, и Украину, и Россию. То есть, в общем и целом, для Путина война – это комфортное состояние. И именно телодвижение Трампа – заставляет его, с одной стороны, опасаться непредсказуемости Трампа, и, с другой стороны, заставляет его понимать, что Трамп – это такая величина, что или с ним, или ни с кем. Поэтому есть некая видимость картинки, а видимость это связана с тем, что Трамп принимает очень многие постулаты Путина, не принять который, с моей точки зрения, было невозможно, ну, просто сила на его стороне. И не считает нужным долго заморачиваться на том, чтобы словами бороться с дубиной. И вот это воспринимается как поражение. А это не совсем поражение, потому что это такое взвешивание реалий и принятие довольно жестких решений, вот это отстаиваем, это не отстаиваем, это существенно, это несущественно. Поэтому да, Трамп встретился с Путиным, у них состоялся, полагаю, содержательный разговор. В рамках этого содержательного разговора они оба обозначили друг другу свои красные линии. И оба они между собой нашли взаимопонимание. При этом Трамп более не свободен, чем Путин. Потому что с точки зрения Трампа красная линия Путина для него абсолютно приемлема. Вот я прошу прощения, Трампу не только, что такое славянский Краматорск, надо объяснять очень долго, но я боюсь, что какое-то время назад ему приходилось объяснять, что такое Украина. И поэтому ему, что этот кусок отдать, что этот прирезать, это абсолютно все равно. А с точки зрения целей глобальных его политики, обиды, расчеты каких-то двух далеких от него народов не имеют никакого значения. Поэтому он посчитал, что ну, вот есть такое требование Путина, который в контексте всего, что происходит, в принципе, он считает возможным удовлетворить. И он понимает также озабоченности других сторон. Говорит, ну вот на эти озабоченности можно ответить так-то и так-то. Они к чему-то там пришли. И сейчас он себе обозначил крайнего. То есть, с моей точки зрения, собственно, эти переговоры были предварительны. Главное, нас ждут завтра-послезавтра. Потому что они определили рамку того, вот Путин и Трамп, что они оба два для себя считают приемлемым. И теперь как бы задача Трампа проверить с Европой и с Украиной, является ли то, что он, Трамп, считает для себя приемлемым и о чем он в черне с Путиным договорился, также приемлемым для Украины и для Европы. Вот, собственно, логика процесса. Поэтому, то есть ее можно принимать, можно не принимать, но вопрос же не в том, кто к чему продавил. То есть два человека встретились, во многом встретились потому, что Трамп оказался во главе США и принял именно эту позицию, что он хочет так заканчивать эту войну. И поэтому Путин в этом смысле, Путин все равно находится в колее, которую Трамп проложил. Хотим мы того или нет. Да это и визуально видно, господи, как поменялась политика, теперь мы все америкофилы. Но при этом Трамп идет по конкретным вопросам, по крайней мере, по двум очень существенным вопросам, идет навстречу Путину. Первый вопрос, он по трем вопросам. Первое, он убрал со стола концепцию «мир с позиции силы». То есть это такая принципиально важная была карта и для Украины, и для Европы о том, что Путин недоговороспособный. С Путиным, во-первых, нельзя ни о чем договариваться, потому что все равно кинет. А во-вторых, с Путиным нельзя договариваться, поскольку это аморально, и это все, что договориться с дьяволом. То есть он эту карту убирает, он с Путиным договаривается. То есть это первый фактор раздражения. Вторую карту, которую он принял, это то, что он принял логику Путина о том, что временные меры Путина не устраивают, то есть или мы договариваемся о принципах завершения войны, или мы воюем. То есть никаких вот этих вариантов. Давайте мы прекращаем огонь, а дальше договариваемся. Нарратив, который продвигался, так называем его нарративом Явлинского, скажем так, который продвигался, который сначала Украина категорически отвергала, а потом также категорически стала, когда ситуация изменилась к худшему, приветствовать. Трамп понял, что для Путина это неприемлемо. Он официально по итогам конференции сказал о том, что все, лучше маленький, хороший, быстрый мир, чем непонятно какое перемирие. И вот третий пункт, где у меня есть некоторые сомнения, но судя по интонациям, по утечкам его разговора с Зеленским, где он, собственно, это принял. То есть он в конечном счете для себя принял, что какую-то сделку по Донецкой области надо иметь, что вот Путин этого хочет, ну, значит, надо ему это дать. То есть вопрос весь в том, что с Путина за это надо попросить и чем это гарантировать. То есть он перевел вопрос из плоскости сдавать или не сдавать всю Донецкую область для себя, я сейчас говорю пока, в плоскость хорошо сдадим, но что за это получим в обмен? И отсюда вот это появление этого термина вместо раздела территории, обмен территориями. То есть он что-то хочет получить в обмен, такая аллегория. Вот эта позиция, где он пошел навстречу Путину. Но давайте посмотрим, где пошел навстречу Путин. Вот вы мне говорите, кто банкует? Вот мы обозначили позиции, по которым Трамп, скажем так, прогнулся. Уважуха, утром стулья, вечером деньги, или наоборот, утром деньги, вечером стулья, вот здесь сначала мир, потом прекращение огня, и Донецк наш. Вот три вопроса. Где прогибается Путин? Он получает огромную, в общем, за исключением этих территорий, враждебную и находящуюся в орбите Запада Украину. Это не было целью этой войны. Целью этой войны была смена режима в Украине, превращение Украины в такой же сателлит России, как, скажем, Белоруссия или Грузия сегодня. А второе, он заметает под ковер вот эти вот первоначальные цели, связанные, вторичные. Я что-то давно не слышал про десатанизацию Украины. Вы слышали?
Нет, нет, не было.
Не было, да. То есть, и дальше получается, что Путин, по сути, потерял, ну, скажем, минимум 200 тысяч убитыми для того, чтобы завоевать, скажем так, две полноценные, там какой-то еще хвостик будет, видимо, прибрежная полоса, территории, которая составляет какую-то мизерную часть общей территории России и ничего, кроме головной боли и нагрузки, не дают.
Ну, плюс
Но это
Крым.
не используется. Ну, плюс Крым, да, плюс Крым. Но Крым у него как бы уже был, понимаете? То есть, в принципе, он мог не начинать войну из-за этого в 22-м году. То есть, это была первая война. Знаете, там первая чеченская, вторая чеченская, первая украинская, вторая украинская война. Скоро будем считать. Поэтому, ну вот кто из них больше прогнулся? И самое главное, надо же считать, что это для каждого не значит, потому что как бы в судьбе Трампа эти прогибы не значат ничего. В судьбе Путина это стратегические как бы изменения линии. То есть я вот здесь должен сказать, что я считаю, что Путин пошел на гораздо большие пока уступки в попытках сформировать этот диалог. Поэтому я говорю о том, что он двигался в колее Трампа.
Ну, смотрите, во-первых, у нас счет по очкам 3-2 идет, да? А во-вторых, я бы добавил
Ну, вы
еще одну важную.
сказали, знаете, в боксе тоже есть нокаут, нокдаун и количество ударов. Ну, вы не переходите в очки-то.
Хорошо, договорились. Давайте еще один момент обозначим. Трамп сошел с трека или прекращение огня, или санкции. Вот этого тоже больше не звучит, как и не звучит той же демилитаризации и денацификации. Это важно.
Слушайте, санкции существовали только в воображении таких романтичных людей, как вы, ну еще там какая-то часть людей. Все санкции, которые можно наложить на Россию, не ударив по своим собственным экономикам в большей степени, чем по России, давно наложены. Значит, дальше вопрос возникает следующий. Должны ли американцы и европейцы накладывать санкции на самих себя, не на Россию, для того, чтобы помочь Украине? Это такой большой альтруистический вопрос. Теперь дальше послушаем Дональда Трампа. Он говорит, я ввел пошлины против Индии, и мне говорят, что я мало сделал. В то время как на индийских НПЗ перерабатывается та самая российская нефть, которую из Индии они все равно поставляют в Европу. И по сути это обман. И Европа никаких санкций на Индию не накладывает. Но вам не кажется, что там есть определенная логика? То есть мы все понимаем, что санкции, во-первых, достигли предела, что единственная санкция, которую можно было бы считать эффективной, это санкционировать Китай. Как говорится, рискните. То есть Трамп уже пытался это сделать, и, в общем, старуха с уважением отошла. Понимаете, все остальные санкции в большей степени либо прямо бьют по западным экономикам, либо косвенно через разрушение Института мировой торговли. То есть санкции это не вопрос о том, что вот есть какие-то легкие смертельные санкции, которые можно наложить, а вот никто не хочет этого делать. Санкции это некая иллюзия, это некий миф, которым размахивают. То есть Европа, которая сейчас расчесывает себе грудь, принимает эти пакеты санкций пипеточно, понимаете? 17-й пакет, 18-й пакет. Слушай, а что так долго ждали? Насчет надеялись? У Путина отрастут крылья ангела? Понимаете, вот давайте мы с вами или разговариваем о реальности, или мы разговариваем пропагандистскими нарративами. Вопрос о санкциях – это пропагандистский нарратив. Смертельные санкции, они смертельны для всех. Потому что санкции, которые как бы безболезненные, они уже наложены. Дальше следующий шаг санкционной политики – переход к гибридной войне в отношении друг друга. Ну, наверное, есть силы, которые думают, что это может зайти слишком далеко. Ну, потому что Россия в случае, мы понимаем, что, собственно, последние 2 года в Европе была тренировка диверсионной войны. Будет ли вот такой вот санкционный режим нового типа, который как бы взрывает все, триггером гибридной войны в Европе? Скорее всего, да. Ну, поэтому, собственно, они по каким-то причинам любви к Путину их не водят. Поэтому давайте про санкции. Единственное, то есть здесь, что могло бы помочь, это действительно распаковка вооружений, если бы они на самом деле были. Но я не военный эксперт, чтобы сказать, сколько сейчас вооружений в запасе, чтобы можно было ими снабдить Украину. И второе, передача Украине какого-то смертоносного оружия, которое позволит Украине выровнять ситуацию, условно говоря, чтобы вопрос Трампа, чего вы не бомбите Москву, не был риторическим. Но мы же понимаем, что они не из-за Москвы этого не делают. Ну, то есть, не потому что они любят, а потому что они взвешивают для себя, могут ли они себе это позволить или нет. И опять это не вопрос сейчас. Поэтому реальность состоит в том, что санкции такие, которые как бы себя самих не выставляют, они все задействованы. Мы обсуждаем воздух.
Вадим Борисович, на секунду к нашим зрителям обращусь. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что взаимодействуете с Ютубом. Нас вот на днях стало, нас с вами, 3 миллиона. Это очень-очень круто. Спасибо большое, что вы смотрите наш YouTube-канал. Лайки, если нравится, комментарий, если нравится или что-то не нравится. Ну и подписка тоже не помешает. Вадим Борисович, я помню, вы еще говорили, что Трамп получил возможность сейчас действовать в своем темпе, и темп он предпочитает сейчас неторопливый. Ну, вы знаете, вот сколько я помню, мы с вами обсуждаем влияние Трампа на мирный процесс, все время мы с вами как-то сходились в том, что он хочет побыстрее уже скинуть эту проблему. У него свои какие-то есть психологические особенности, может быть, СДВГ, может быть, что-то еще, может быть, просто такой темперамент, да? И вот он хочет уже порешать это все, и идти дальше, и получить и Нобелевку, и так далее. Сейчас темп изменился у него, то есть он перешел на другой ритм. Если да, то почему?
Я не помню, знаете, я буду прямо как Трамп с вами. Я
Я
что-то
такое
говорил о том, что
говорил,
да,
следующий
я что-то
вопрос.
говорил про то, что Трамп действует в своем темпе. Ну, если вы помните, то, наверное. Но с моей точки зрения, первое, Трамп, что у Трампа в голове, я не знаю. Мне, кстати, легче гораздо представить, что у Путина в голове, потому что, ну, это какой-то понятный мне психотип, к тому же есть. Ну, понимание исторического, психологического контекста, все-таки мы с ним представители одного народа, англосаксов я знаю значительно меньше, поэтому мне очень трудно моделировать. Поэтому я за Трампа не берусь. Если вы уже спросили про самоощущение Трампа, то для меня в моем восприятии Трампа эти несколько последних дней были решающими. Ну, потому что я его просто слушал бесконечно много. Было даже в какой-то момент отравление. И я вдруг понял для себя, что это дежавю. Что это воскресший Жириновский, но который говорит на хорошем английском. То есть я понял, что Трамп – это американский Жириновский. То есть вот так бы было в России, если бы Жириновский там в 93-м году победил. А дальше я должен сказать, что параллельно YouTube, он как бы чувствует мои внутренние какие-то ассоциации, он уже вошел в резонанс со мной, он в последнее время все время выбрасывает, ну это, видимо, кто-то распространяет, конечно, но оно, поскольку я открываю, то оно дальше ко мне начинает приходить валом. А выступление Жириновского там 90-х годов, начало нулевых, ну это, конечно, совершенно фантастические, гениальные пророчества сумасшедшего. То есть при всем при том, ну я последний, кто был, с одной стороны, поклонник Владимира Вольфовича политически, хотя я видел, как он работает, мы пару каких-то конференций с ним вместе проводили, Я должен сказать, что он в реальной жизни, и вот эта картинка на трибуне и экране, это принципиально два разных человека. То есть это, в общем-то, сумрачный, спокойный, погруженный в себя, как-то не парадоксальный человек. Ну, Трамп такой же. Так вот, я увидел вот такой особый психотип. То есть он, скажем, сильно отличается от нормативного. Он сильно отличается от нормативного, и он, безусловно, талантлив. Мне Венедиктов рассказывал смешную шутку, которую ему рассказал кто-то из послов. Я думаю, что он ее озвучил в эфире, так что я не перебью. О том, что, в принципе, мы воспринимаем Трампа, сказал кто-то из европейских послов, как Путина, но, к сожалению, Трамп менее предсказуем. Поэтому я не берусь, в общем, просчитывать, честно говоря, мотивации Трампа, в том числе Нобелевку, там не Нобелевку. Слушайте, вы хотите получить Нобелевку? А я да. Я вот Муратову завидую искренне. Что в этом плохого? Понимаете, здесь вопрос в том, как бы на какие ты идешь ради, то есть является ли это основным или не основным. То есть я даже здесь там не вижу там особой-то проблемы. Но хочет человек Нобелевку получить, но он не из-за себя хочет, понимаете, он просто там люди, которых он сильно очень не любит, ее получили, поэтому ему хочется с ними как бы поквитаться таким образом. Отобрать не может, но хотя бы себе сделать. Я думаю, что, во-первых, у Трампа есть, как это не смешно, определенный, ну, такой вот, я назвал бы это религиозным, хотя это, возможно, что-то большее. У него есть какие-то свои принципы, какие-то свои взгляды. То есть все то, что я не услышал, как бы, ну, у него действительно есть вот это ощущение, что вот просто так убивать людей – это плохо. И, кстати, он не настолько. Знаете, когда я слушал, что он говорит о Путине, там отношение двойственное, вот при всем при том, как будто он его прекрасно понимает, они вроде как бы одной крови, и одновременно как будто брезгливое отношение, понимаете? Потому что, ну, вот я не понимаю, там он в самолете говорит, я не понимаю, почему он так хочет убивать людей. Может, ему от природы, говорит, от рождения нравится. Но я, честно говоря, от этой фразы подпрыгну. Она такая пробросом, но, понимаете, она много значит. То есть я думаю, что есть вот этот момент, он действительно хочет прекратить войну. То есть это какое-то, надо. Второе, ему нужно, ну, закрыть этот предвыборный гештальт. Ну, он обещал ее как бы закрыть, но не в один день, конечно, но как бы. В-третьих, это некая общая часть философии вот этой его секты МАГА. То есть, с одной стороны, они чувствуют некое свое родство с путинским режимом, с другой стороны, у них есть своя философия о том, что с Россией надо дружить, потому что она должна быть неким Рубиконом в борьбе с главным врагом Китая, а вот все предыдущие администрации сделали все, чтобы она стала частью Китая. Это неправильно, это надо поправить. То есть, у него есть эти цели. То есть, он частично это делает, потому что у него есть определенные моральные воззрения, они у него есть, а частично он это делает, потому что у него есть определенная философско-политическая концепция, смысл которой, что наш противник Китай, и его надо изолировать, а не Россия, которую надо изолировать. Поэтому он действует в этом направлении. Что касается темпа. Ну, темп у него риэлторский, то есть, если ты понимаешь, что сейчас ты достиг наилучшей цены, то надо или покупать, или продавать немедленно, потому что завтра цена может измениться. Поэтому тут логика понятна. То есть, если он заторопился, значит, он понимает, что он сейчас схватил какую-то волну, и надо на этой волне выскочить и быстро забить сделку, пока цена не изменилась. То есть, если он сейчас заторопился 22 августа, значит, они приняли для себя какие-то решения. То есть он назначил сейчас ответственным за войну Зеленского такой. Ну, было видно, что он к этому склонен с самого начала. И сейчас основной торг – это будет торг между ним и Зеленским. При этом Зеленский приедет с адвокатами.
Или, кстати говоря, нет, они так, я так понимаю, они пока еще не решили. Вот сегодня должно быть решение принято Мерц, Макрон и Стармер, если вы об этих адвокатах.
Я об этих адвокатах. Ну, тоже такая интересная ситуация. Трамп пригласил, они отказались приехать. Да не, наверное. Наверное, должны приехать.
Слушайте, ну, еще хочу вас процитировать. Ваш старый довольно эфир, кажется, с Борей вы разговаривали про Трампа. По-моему, это была новогодняя программа. И тогда мне запомнилась такая параллель, метафора, да, которая на этой неделе фактически стала реальностью. Вот вы говорили, что пускай Трамп попробует пойти в зоопарк, найти там клетку с русским мишкой, или пойти на Аляску, и там найдет какого-нибудь родственника, значит, русского мишки гризли, и попробует ему в берлогу сунуть руку, и посмотрим, что от нее останется. Вот вам не кажется, что те фрагменты, те три пункта, по которым мы с вами ранее их обсуждали, да, по которым Трамп с Путиным как-то согласился, что они ведут к дальнейшему пожиранию уже и не только Украины, а и других кусков, которые плохо лежат. И мы тут, конечно, в нашем регионе все время-то помним и думаем про учения «Запад-2025», которые вот-вот начнутся.
Ну, смотрите, мы с вами об этом разговаривали в более близком эфире на встрече. Вы знаете мою позицию, что медведь ест все то, что может съесть. То есть, если он не съел руку Трампа просунуть, то это значит, что Трамп ее намазал чем-то горьким. Понимаете? Значит, что-то медведь попробовал и понял, что не сглотнет. А русский медведь будет есть все то, что в пределах досягаемости можно съесть без последствий. Если он поймет, что ему вырвут клыки или ногти, он туда лезть не будет. Поэтому вопрос весь переводится не в плоскость, чего хочет русский медведь, а можете ли вы ему этого не дать. Потому что съесть-то он съест, понимаете, вот это старое хазановское, съесть-то он съесть, но кто с ему даст? Так вот, пока дает, так он и есть, понимаете? А когда будет выстроен вот тот самый пресловутый ров с крокодилами, ну, типа тот, который в холодную войну существовал, ну, соответственно, будет там сидеть и преть, линять будет с горя за этим рвом. Поэтому это не вопрос о характере медведя, это вопрос о готовности людей жить рядом с медведем. И вообще готовности жить рядом с лесом. И вообще понимать, что в 21 веке мы все равно все живем рядом с лесом. Что вот это наше представление о том, что мы в таких уютных, гуманистических квартирках, в которых как бы процветает тишь, гладь и Божья благодать, оно несколько иллюзорно. Что как и 100, 200 тысяч и 40 тысяч лет тому назад, мы все продолжаем жить на опушке огромного гигантского леса, где водятся химеры и привидения, и медведи. И надо всегда быть готовым к тому, и этого никто не отменял, что из леса в какой-то момент кто-то выйдет. Там ковид, Путин, неважно. Кто-то всегда выйдет. Это вот особенность поколения Советский Союз плюс, то есть в смысле после распада СССР, которая действительно посчитала, что лес выгорел. Лес не выгорел. Поэтому у меня нет здесь как бы, нет никаких сомнений в том, что медведь полезет, но он будет лезть ровно только туда и там, где может пролезть. У меня есть новые дополнительные сомнения, последние как раз неделю после того, как мы с вами встречались, по поводу, тем не менее, сил этого медведя. Потому что другая сторона, как бы мы медведя представляем очень мощным, а может он просто толстый, понимаете? Может он уже особо не ползает. Вот у нас произошло очень важное событие, на мой взгляд. Оно для меня символическое. Я не военный человек, но это очень символическое событие. В кои веке русская армия достигла на ключевом для себя участке, то в самом Донецком фронте, такого тактического успеха и прорвала важную линию обороны. Ну и что получилось? То есть мы увидели, что никаких сил у России развить этот успех нету. То есть вот все это напоминало, знаете, канализацию самотеков. Вот. Вот они влились туда, растеклись, и как бы энергия кончилась, и оно все вот застыло, что вытекло. И дальше украинцы подсобрались, конечно, силами, стали эти там пальцы отрезать понемногу. Но тоже уже сил, чтобы обратно в эту дыру влезть, там, на контрнаступление пойти, тоже нету. То есть у меня есть ощущение, что хотим мы того или нет, но где-то подходит момент, что война в этом виде себя исчерпывает. И медведь тоже уже не тот. Понимаете, что 3 года назад. Поэтому есть алармистские представления о том, что якобы этот медведь готов весь земной шар под себя подгробастать, ну и там какой-нибудь портрет Дугина на этом фоне. Но медведь-то полудохлый. Это надо понимать.
Да, вы знаете, я тут еще немножко на вашу территорию сейчас зайду. Вы все время анекдоты рассказываете. А сейчас я вам напомню, тоже, кстати говоря, украинский анекдот. Мне вспомнилось, мне кажется, очень в тему, значит, концовка у него такая. Да вам не понравится? Почему? Да я вам не дам. Ну вот это то, что
Да?
сейчас натурально происходит с Украиной и с Киевом. Владимир Борисович, коротко, давайте в завтра попробуем заглянуть. Зеленский в Белом доме с адвокатами или без. Какие там могут быть развилки? Ну вот пока что мы видим, что то, что говорит украинский лидер, это то, что на территориальные уступки, конечно, готов, идти он не готов. И вот тут интересное, значит, приходит сообщение от итальянского лидера, да, от Джорджа Мелони, которая предлагает вот в этом конкретном случае, в случае Украины, все-таки без вступления в НАТО, но задействует конкретно пятый пункт. Да, там все остальное потом, но вот пятый пункт первым делом. Ну, в общем, давайте посмотрим, да, давайте попробуем в понедельник заглянуть, чего ждать.
Ну, во-первых, я всегда симпатизировал Джорджа Мелоди, умная женщина. Она, ну да, пытается обойти какие-то лобовые столкновения там, где можно обойти. Смотрите, ну чего ожидать? То есть, конечно, Зеленский будет просто рассматривать. Он зажат между двух стен, между ожиданиями внутренними внутри страны, тем, к чему общество украинское готово. И как бы вот этой самой теперь совместной позиции Путина-Трампа, назовем это так, меморандумом Путина-Трампа, которого они, очевидно, достигли на Аляске. Значит, сейчас Трамп ему озвучит этот меморандум, и Зеленский должен будет спроецировать озвученное на свое возвращение в Украину. То есть угадать, скажем так, интуицией, чего на самом деле народ от него ждет. Ждет ли от него 3 варианта? Ждет ли от него народ, чтобы вот с возмущением это отвергнул, и все как один готовы умереть, независимо от того, получит поддержку или нет? Ждет ли народ от него чудо, чтобы все стало хорошо, вот просто чтобы он это отверг, но при этом как бы дальше все было по-прежнему, Запад сплотился и продолжал оказывать Украине всю необходимую поддержку, чтобы она могла воевать, а еще лучше вел войска и так далее. То есть чудо. И третий вариант, возможно, народ все-таки где-то в глубине души уже понимает, что тоже войну надо заканчивать. И хотя произнести вслух это сил уже нету, и невозможно, и психологически страшно, но, вы знаете, так же бывает, когда есть какие-то вещи, которые мы в подсознании уже давно решение для себя многие приняли, а заставить себя их признать даже самому себе и произнести вслух невозможно. Вот он должен понять, как бы, чего от него ждут и в какой упаковке и что из того, что ему предлагают, он может принять. То есть это будет самая трагическая история какая-то. Вот этот разговор, я думаю, пройдут многие годы, вот не тот, который на Аляске, это рутина дипломатии. А вот тот разговор, который состоится между Трампом и Зеленским, он, наверное, самый важный исторический будет, и он как раз будет кинематографически в десятках и сотнях голливудских фильмов переснят в ближайшие там 10-20 лет. Соответственно, куда этот разговор может пойти? То есть, ну, для начала, конечно, Зеленский попытается убедить Трампа в том, что Трамп не прав. Дональд, ты не прав. Думаю, что с большой долей вероятности ему не удастся это сделать. Тогда вопрос станет о том, какие последствия для Украины и для Зеленского лично будут от того, что Зеленский просто не примет этот ультиматум, скажет, что все что угодно, но Донецкую область я не отдам ни под каким видом. Условно говоря, Трамп скажет, ну и ради бога, я попытался, ну давай, воюй. Трамп скажет, ну ради бога, но ты знаешь, мне тут Маск звонил, и у него этот интернет спутниковый что-то барахлить стал в этом регионе. Вот это для меня очень как бы разных два ответа, понимаете? Вообще интуиция мне подсказывает, что вот то родство, которое есть между Путиным и Трампом, оно вот такое, это люди понятийные, это же не про закон и не про официальные договора. Там все действия будут, ну, вот такие, как между риэлторами на стройке. Разговор будет же в плоскостях тех, которые журналисты обычно не любят описывать. То есть дальше вот пойдет разговор, может ли себе позволить Зеленский просто уйти и продолжить воевать. Или он может продолжить воевать, но совершенно в других условиях, которые для него будут критичны. Дальше выйдет ли из этой второй как бы, позиции разговор в третью позицию? Хорошо, а если я соглашусь, то чем вы гарантируете мне, что это не обернется через неделю, две, три полномасштабным вторжением уже на оперативные просторы там, Днепропетровской, Киевской, Черниговской областей, при том, что я теряю, ну, как бы, оборонительные линии, создававшиеся почти десятилетия. Вот здесь тогда дальше возникает уже следующий пункт, говорит, а мы это можем гарантировать, условно говоря, квазинатовским соглашением. Мы можем гарантировать введением полицейских сил, ну, условно говоря, ограниченных контингентов западных ос распределения для того, чтобы как-то психологически на Путина воздействовать. Там еще чем-то, еще чем-то. И вот очень много будет зависеть от того, дойдет ли разговор завтра до этой третьей ступени. Я не знаю, но как бы логика такая, если он дойдет до этой третьей ступени, то начнется такое медленное, болезненное разматывание этого клубка в сторону ну, такого классического похабного брестского мира.
Что ж, вопросы зрителей. Друзья, спасибо, что отправляете их мне в Телеграм, ссылка в описании. Анна из Москвы вспоминает Будапештский меморандум. Почему Штаты делают вид, что ничего не было? Ведь они заставили Украину избавиться от ядерного оружия в обмен на защиту. Или я что-то не понимаю?
Ну, мы многократно разбирали этот вопрос. Украина сделала ту же ошибку, которую сделал, собственно говоря, Горбачев и Ельцин. Тогда же все верили в доброе слово и не считали нужным иметь пистолет, чтобы оно лучше работало рядом. Поэтому при ближайшем рассмотрении Будапештский меморандум оказался набором красивых слов, которые партнеров ни к чему, кроме выражения возмущения, не обязывали. То есть там Борис разбирал это по пунктам, и вдруг выяснялось, что в случае нарушения этого договора, ну, санкций каких-то существенных, их просто не предусмотрено. То есть там сказано дать понять, там, я сейчас своими словами, выразить протест. Так все дали понять, выразили протест. Ну что дальше-то? То есть это же вопрос в том, что ну, учиться, к сожалению, не на чужих, на своих ошибках. И если, естественно, это будет второй Будапештский протокол, в котором будет написано, что все страшно сопереживают Украине, и это все, то, ну да, и судьба его будет такая же, в конце концов. То есть вопрос весь в том, как это будет записано и какие будут на самом деле обязательства. Так мы же, понимаете, видели, что и пятая статья НАТО оказалась ни о чем. Давайте, когда вот начали трезво, говорит, подобной пятой статье, а начинаешь читать пятую статью и понимаешь, что там никакого императива нету. Там тоже очень много-много всего написано, а в конечном счете решение в каждом случае принимается эдхок лидерами стран-доноров.
Ну, давайте тогда вот тоже в пандан вопрос такой от Димы из Вильнюса. А почему Путин думает, что договоренности с Америкой не превратятся в тыкву после ухода Трампа через 3 года? То есть про понятийку, да, если поговорили сейчас про...
Ну, он как бы думает об этом денно и ночно, и это одна из особенностей, на самом деле, сейчас дилемма русской внешней политики. Они внимательно следят за, в том числе, и рейтингами Трампа, и они действительно опасаются, что это все можно пересмотреть, как пересматривается байденовский курс. Но поэтому они будут стремиться, чтобы все результаты были максимально на короткой дистанции, пока Трамп на месте. Ну, боятся еще как.
Так, наша зрительница Светлана задает вопрос. Каким образом в будущем Украина сможет вернуть себе все украденные у нее земли, включая Крым? Были ли в истории похожие прецеденты и как они разрешились? Особенно интересно услышать ваш ответ по юридическому профилю.
Слушайте, этот ответ не имеет юридической плоскости. Вопрос не имеет ответа в юридической плоскости, он имеет ответ в политической плоскости. Все эти вопросы многократно в истории перерешивались любым образом в одном из двух случаях. Первый случай: в стране-агрессоре происходила революция. Эта страна из сильной превращалась ситуативно в моменте в слабую, а наоборот, страна жертвы к этому моменту подбиралась и оказывалась в более привилегированном положении, и тогда просто молча забирала обратно свое, то, что потеряла там 10, 20, 30, 40 лет тому назад. Вы хотите примера? Их есть у меня. Вы сидите в странах Балтии, которые именно таким образом отыграли обратно то, что потеряли 40 лет тому назад. Никто
И
не
вопрос.
войной не забирал. СССР распался, и Балтия получила независимость.
Ну, давайте про Карабах еще вспомним, что
Ну,
самое
а
такое
Карабах – это
свежее.
второй способ.
Да.
Это когда сначала одна страна лежала распластанной в силу внутренних нестроений, скажем таким библейским языком, а вторая подсобралась и как бы смогла в тот момент военным путем решить проблему. Потом вторая страна почивала на лаврах этой победы там 30 почти лет, а у нее начались внутренние нестроения, постоянные там перевороты, то революции, то все. Армия ее деградировала, она положилась на ненадежного союзника, который ей все обещал, что будет все путем, а на самом деле все стало по-путински. А та, которая лежала в руинах, подсобралась, села на нефтяную иглу, нашла себе надежного сородича-союзника, который модернизировал армию, тихо превратила эту армию в лучшую в своем субрегионе и порешила это другим путем. Ну, это второй путь, да. То есть примеров много, путей много, земля круглая, жизнь длинная. Именно поэтому говорю, что самое главное во всем этом жизнь. Ее надо сохранять.
Владимир Борисович, предлагаю на этой ноте закончить разговор. Важные слова прозвучали, важную тему обсудили. Ну что, остается ждать
Ну, самое интересное
понедельника?
завтра. Честно говоря, вот то, что мы видели, была красивая такая увертюра к опере. А вот сейчас все арии пропоются завтра, послезавтра.
Ну, завтра, наверное, тоже, как мы понимаем, темп развития
Ну,
ситуации, да, наверное, все-таки завтра будет что-то сухое, что-то такое
видишь,
формальное и...
в ночь с понедельника на вторник что-то мы уже поймем.
Хорошо, ну что, тогда на кухне можешь заглянуть, имеет смысл в ночь с понедельника на
Ну,
вторник.
я думаю, ну, или у меня как раз Михаил Борисович во вторник, я думаю, ему повезет.
Ну вот. И на
Хорошо.
улице Михаила Борисовича тоже наконец будет праздник, а то
Да,
что-то все
так что
мы с
вот как.
Борисом и с Алексеем Алексеевичем обходим его. Владимир Борисович, ну что, спасибо большое тогда
Спасибо
за
большое,
разговор.
Денис.
Друзья, и вам спасибо, что смотрите. Лайк, подписка, комментарий. Мы без этого никуда. Три соратника Ходорковский лайф. Всем пока, счастливо, до следующей недели.
Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго.